Глава 20. Ростов приехал в Тильзит в день менее всего удобный для ходатайства за Денисова. Самому ему нельзя было идти к дежурному генералу, так как он был во фраке и без разрешения начальства приехал в Тильзит. А Борис, ежели бы даже и хотел, не мог сделать этого на другой день после приезда Ростова. В тот день, 27 июня, были подписаны первые условия мира. Императоры поменялись орденами. Александр получил почетного легиона, а Наполеон — Андрея первой степени, и в этот день был назначен обед Преображенскому батальону, который давал ему батальон французской гвардии. Государи должны были присутствовать на этом банкете. Ростову было так неловко и неприятно с Борисом, что когда после ужина Борис заглянул к нему, он притворился спящим и на другой день рано утром, стараясь не видеть его, ушел из дома. Во фраке и круглой шляпе Николай бродил по городу, разглядывая французов и их мундиры, разглядывая улицы и дома, где жили русские и французские императоры. На площади он видел расставляемые столы и приготовление к обеду. На улицах видел перекинутые драпировки с знаменами русских и французских цветов и огромные вензеля А и Н. В окнах домов были тоже знамена и вензеля. «Борис не хочет помочь мне, да я не хочу обращаться к нему. Это дело решенное, — думал Николай. — Между нами все кончено, но я не уеду отсюда, не сделав все, что могу для Денисова. И главное, не передав письма государю». «Государю. Он тут», — думал Ростов, подходя невольно опять к дому, занимаемому Александром. У дома этого стояли верховые лошади, и съезжалась свита, видимо, приготовляясь к выезду государя. «Всякую минуту я могу увидать его», — думал Ростов. «Если бы только я мог прямо передать ему письмо и сказать все, неужели бы меня арестовали за фрак? Не может быть, он бы понял, на чьей стороне справедливость. Он все понимает, все знает. Кто же может быть справедливее и великодушнее его? Ну да ежели бы меня и арестовали бы за то, что я здесь, что ж за беда?» — думал он, глядя на офицера, всходившего в дом, занимаемый государем. «Ведь вот всходит же. Все вздор. Пойду и подам сам письмо государю. Тем хуже будет для Друбецкого, который довел меня до этого». И вдруг, с решительностью, которую он сам не ждал от себя, Ростов, ощупав письмо в кармане, пошел прямо к дому, занимаемому государем. «Нет, теперь уж не упущу случая, как после Аустерлица», — думал он, ожидая всякую секунду встретить государя, не чувствуя прилив крови к сердцу при этой мысли. «Упаду в ноги и буду просить его. Он поднимет, выслушает и еще поблагодарит меня. Я счастлив, когда могу сделать добро. Но исправить несправедливость есть величайшее счастье», — воображал Ростов слова, которые скажет ему государь. И он пошел мимо любопытно смотревших на него на крыльцо, занимаемого государем дома. С крыльца широкая лестница вела прямо наверх. Направо видна была затворенная дверь. Внизу под лестницей была дверь в нижний этаж. «Кого вам?» — спросил кто-то. «Подать письмо». «Просьбу его величеству», — сказал Николай с дрожанием голоса. «Просьба к дежурному. Пожалуйте сюда». Ему указали на дверь внизу. «Только не примут». Услыхав этот равнодушный голос, Ростов испугался того, что он делал. Мысль встретить всякую минуту государя так соблазнительна и оттого так страшна была для него, что он готов был бежать, но камер-фурьер, встретивший его, отворил ему дверь в дежурную, и Ростов вошел. Невысокий полный человек, лет 30, в белых панталонах, ботфортах и в одной, видно только что надетой батистовой рубашке, стоял в этой комнате. Камердинер застегивал ему сзади, шитые шелком, прекрасные новые помощи, которые почему-то заметил Ростов. Человек этот разговаривал с кем-то бывшим в другой комнате. «Bien fait, la beauté du diable!» «Хорошо сложена и свеженькая», — говорил этот человек, и, увидав Ростова, перестал говорить и нахмурился. «Что вам угодно? Просьба?» «Кэс-кэсэ?» — спросил кто-то из другой комнаты. «Что это?» «Энкор юн петиционер». «Еще проситель», — отвечал человек в помочах. «Скажите ему, что после. Сейчас выйдет. Надо ехать. После, после. Завтра. Поздно». Ростов повернулся и хотел выйти, но человек в помочах остановил его. «От кого? Вы кто?» «От майора Денисова», — отвечал Ростов. «Вы кто? Офицер?» «Поручик, граф Ростов». «Какая смелость! По команде подайте, а сами идите, идите». И он стал надевать подаваемый камердинером мундир. Ростов вышел опять в сени и заметил, что на крыльце было уже много офицеров и генералов в полной парадной форме, мимо которых ему надо было пройти. Проклиная свою смелость, замирая от мысли, что всякую минуту он может встретить государя и при нем быть осрамлен и выслан под арест, понимая вполне всю неприличность своего поступка и раскаиваясь в нем, Ростов, опустив глаза, пробирался вон из дома, окруженного толпой блестящей свиты, когда чей-то знакомый голос окликнул его, и чья-то рука остановила его. — Вы, батюшка, что тут делаете во фраке? — спросил его басистый голос. Это был кавалерийский генерал, в эту компанию заслуживший особую милость государя, бывший начальник дивизии, в которой служил Ростов. Ростов испуганно начал оправдываться, но, увидав добродушно-шутливое лицо генерала, отойдя к стороне, взволнованным голосом передал ему все дело, прося заступиться за известного генералу Денисова. Генерал, выслушав Ростова, серьезно покачал головой. «Жалко, жалко молодца. Давай письмо». Едва Ростов успел передать письмо и рассказать все дело Денисова, как с лестницы застучали быстрые шаги со шпорами, и генерал, отойдя от него, подвинулся к крыльцу. Господа свиты государя сбежали с лестницы и пошли к лошадям. Берейтор Эне, тот самый, который был в Аустерлице, подвел лошадь государя, и на лестнице послышался легкий скрип шагов, который сейчас узнал Ростов. Забыв опасность быть узнанным, Ростов подвинулся с несколькими любопытными из жителей к самому крыльцу, и опять после 2 лет он увидал те же обожаемые им черты, то же лицо, тот же взгляд, ту же походку, то же соединение величия и кротости. И чувство восторга и любви к государю с прежнюю силою воскресло в душе Ростова. Государь в преображенском мундире, в белых лосинах и высоких ботфортах, со звездой, которую не знал Ростов, это была Легион д'Оньор, звезда почетного легиона, вышел на крыльцо, держа шляпу под рукой и надевая перчатку. Звезда почетного легиона. Высшая степень французского ордена почетного легиона. Учрежден Бонапартом в 1802 году в качестве награды за военные и гражданские заслуги. Имел 5 степеней. Он остановился, оглядываясь и все освещая вокруг себя своим взглядом. Кое-кому из генералов он сказал несколько слов. Он узнал тоже бывшего начальника дивизии Ростова, улыбнулся ему и подозвал его к себе. Вся свита отступила, и Ростов видел, как генерал это что-то довольно долго говорил государю. Государь сказал ему несколько слов и сделал шаг, чтобы подойти к лошади. Опять толпа свиты и толпа улицы, в которой был Ростов, придвинулась к государю. Остановившись у лошади и взявшись рукой за седло, государь обратился к кавалерийскому генералу и сказал громко, очевидно, с желанием, чтобы все слышали его. «Не могу, генерал, и потому не могу, что закон сильнее меня», — сказал государь и занес ногу в стремя. Генерал почтительно наклонил голову, государь сел и поехал галопом по улице. Ростов, не помня себя от восторга, с толпою побежал за ним.